Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Вообще, наверное, всякий раз, когда меня спрашивают, зачем нужна эта программа и вообще для чего, вот хочется просто протранслировать, наверное, наш вот этот вот джингл. Достаточно делать добрые дела. И вот я в этом как-то очень-очень вот прям убеждена от всей души. У нас в гостях сегодня Антон Анпилов, но прежде чем будем говорить о секции, которую он представляет, вообще знакомиться как-то, хочется в первую очередь поздравить вас с праздниками, по нашей всей геройской традиции. Мы-то знаем, каждый день обязательно в мире есть какой-то повод для того, чтобы как-то приятно провести время. Итак, сегодня 19 декабря, 18:01 на часах, и сегодня день скрещивания пальцев, день рождения линолеума, Международный день помощи бедным, Национальный день овсяных маффинов в США и день адвокатуры на Украине. В общем-то, как поводов, я, как вижу, довольно-таки много для того, чтобы как-то приятно провести этот вечер. Может быть, для кого-то уже он поздний, для кого-то, как в Москве, он как раз-таки... Работа окончена, можно как-то немножко выдохнуть, кто устал, может быть, для кого-то она, конечно, продолжается, но обязательно, если особенно что-то днем не задалось или пошло слишком хорошо, нужно приятно для себя в кругу приятным коллег или друзей как-то этот день отметить, так что вот выбирайте чай, кофе, кто кому, что в вечерние часы больше нравится, и обязательно выбирайте один из праздников. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вам-то самому какой праздник понравился?
Про маффины запомнился.
Ну вот да, я подумала, как жаль, что у нас их в студии не было, но, в общем-то, наверное, на ночь уже поздно мы заговорили про маффины. Можно, в принципе, сие празднование перенести на завтрашний день, вот кто не успевает уже сегодня. Антон, секция «Уверенный баланс». Вот баланс, секция, это все-таки про спорт, про жизнь или про что-то еще?
Вы знаете, мне кажется, это про все. Вот то, что вы сказали про жизнь, наверное, более охватывает то, чем мы занимаемся, потому что изначально наша секция создавалась как возможность для особых людей заниматься спортом, фитнесом. Но в ходе нашей практики мы увидели, что это, конечно, не только спорт, это и развитие. Это и общение, это и коммуникация, это и возможность тренировать свою волю и свои эмоции. Поэтому
слушайте,
это что-то
больше. А насколько вообще спорт как-то связан с коммуникацией? Потому что, так или иначе, любой спорт, наверное, он заточен на какие-то достижения, победы, на какие-то результаты. Здесь не до общения. Вот здесь у тебя цель – что-то выполнить, чего-то достичь. Вот болтать-то, собственно, и нам некогда.
Дело в том, что те люди, которые занимаются у нас в секции, это люди с особенностями развития, поэтому это в основном дети, некоторые из которых не умеют, например, говорить, у них нет речи, да, и вопрос о коммуникации, о доведении до ребенка наших пожеланий и получения от него информация, как раз она и завязана на навык коммуникации, который мы стараемся применять.
Для многих родителей особенных детей, не для многих, но, по крайней мере, вот, кстати, нет у меня какой-то статистики на этот счет, поэтому не буду, может быть, проговаривать в каких-то процентных соотношениях, но, тем не менее, есть такое. Вообще-то, без лишних движений куда лучше. Чем более ребенок защищен, чем меньше каких-то внешних опасностей и угроз существует, тем, собственно, баланс вот этот вот более стабильный. Это как, безопаснее, сидя на стуле или на диване, чем, пробуя себя в каких-нибудь прыжках или в каких-нибудь... осваивая какие-нибудь совершенно чудные приспособления для передвижения, от банального велосипеда начиная.
Да, я с вами соглашусь. Конечно, лежа или сидя на диване, на кровати, это более стабильная поза. Я думаю, что вряд ли кто-то с этим поспорит. Я бы задал встречный вопрос, а в чем здесь жизнь? Когда ребенок или молодой человек или девушка находится в таком статичном положении и, соответственно, образ жизни ведет, я представляю приблизительно такое же, тогда задаемся вопросом, испытывают ли эти люди всю полноту жизни. И наша секция как раз про качество жизни. И это основная миссия, которую мы несем, повысить уровень качества жизни людей с особенностями развития.
Ну вот здесь, наверное, я предположу, может быть, вы это опровергнете, может быть, согласитесь, можно упереться в простое, что вот, собственно, качество жизни оно, особенных людей, людей с инвалидностью, оно так или иначе завязано на помощи государства. Насколько, ну, не знаю, будут предоставлены какие-то всевозможные блага, будь то путевки в санатории, будь то какие-то там развлекательные мероприятия, будь то, я не знаю, какие-то определенные, не знаю, специализированные учреждения, которые нацелены на вот этих вот особенных детей, людей и так далее, а никак не о каком-то вот балансе жизни, который вот вы ищете.
Я смотрю на это таким образом. То, что вы сейчас перечислили, это та модель, которая действительно присутствовала в наших реалиях на протяжении долгих лет. И вообще такая сильная поддержка. Некоторые, конечно, ее могут критиковать, она имеет изъяны. Со стороны государства она имела место быть. Да, но мы, к сожалению, сталкиваемся с негативным явлением такой поддержки в том, что, знаете, какая-то пропадает инициатива, да, вот и самих получателей этих благ, да, и от тех возможных партнеров, и, возможно, это будут специалисты или предприниматели, которые готовы эти да, услуги предоставлять и расширять эту сферу. Мы-то как раз своим примером мы хотим показать, что можно развиваться, можно делать разные форматы. Есть государственная поддержка, отлично. Нет государственной поддержки, есть вот такие инициативы в виде наших. И мне кажется, чем больше будет выбора для семей, и для всех людей с особенностями развития, от этого будут выигрывать только все.
Чем занимаются особенные дети? Ну, давайте начнем, наверное, с детей, потому что я так услышала, что люди. То есть здесь какая-то более, наверное, возрастная планка, чем мне представилось даже, наверное, первоначально. Вот чем они занимаются на этих занятиях? Это какая-то лечебная физкультура? Или это, ну, скажем так, это полезно или интересно?
Мы хотим делать и полезно, и интересно. Мы понимаем уровень ответственности, который на нас лежит. Мы понимаем, что дети, которые и люди, молодые люди, например, которые к нам приходят, имеют те или иные ограничения, поэтому мы серьезно относимся к тому, чтобы их уровень проверять, диагностировать. Для этого у нас работают специалисты, физические терапевты, которые делают такое экспертное заключение, что можно, что нельзя. Безусловно, у родителей таких детей мы спрашиваем практически полный анамнез этих ребят с целью для того, чтобы не сделать, да, что-то такое противоречащее, допустим, их рекомендациям, их программе, которыми они уже следуют. Ну, вот как-то. Вот
то есть, это вот настолько индивидуальный подход, или все-таки это какие-то групповые занятия? Вот если, может быть, нас слушают родители особенных детей, или, в принципе, особенные люди сами по себе слушают и вот подумывают, чем бы как-то занять свое жизненное пространство, то к чему им быть готовым? Вот какие вот, может быть, навскидку есть, ну, скажем так, очень-очень общие, вот практически для всех присутствующих, может быть, упражнения, или как строится в целом, ну, хотя бы так, в двух словах, занятие. Вот что будет вот практически со 100% вероятностью, если ребенок попадет к вам в секцию, или вот уже, может быть, не совсем ребенок попадет к вам в секцию, вот чем он будет там заниматься?
У нас существует на данный момент 3 группы. Они распределены следующим образом, исходя из принципа таких критериев, как возраст, возможности ребенка или уже молодого человека. Младшей группе ребята занимаются от 4 там, плюс-минус 7 лет. Следующая группа у нас 8-12 лет. И подростки 14 плюс. Самому старшему участнику 22 года, Это вполне себе такой взрослый молодой человек, который вполне себе автономный. По формату я могу сказать, что у нас только групповые занятия. Мы разбиваем таким образом группы и следим за количеством участников, чтобы комфортные условия соблюдались для всех. Понятно, что иногда спрос опережает предложение. Мы не можем, например, организовать группу для ребят и включить туда 10 человек, потому что мы поймем, что процесс будет не полезен ни для кого. Да? Поэтому это в основном мини-группы по 5-4 человека. И если мы говорим про подростков, их сейчас в районе 10 человек. Что стоит ждать? Я думаю, что каких-то супер чудес не происходит на нашей площадке. Мы используем элементы, и, как вы уже сказали, ЛФК. Мы используем какие-то элементы из фитнеса, из кроссфита, из подготовки ребят, которые занимаются восточными единоборствами, из йоги. Но это все упражнения, которые специально адаптированы для ребят. Они все эти упражнения ребята готовы выполнять, они могут это сделать. И, естественно, тренер, в том числе и я, если веду группу, то мы опираемся именно вот на такую подготовленную программу. Ну и, безусловно, мы должны понимать, что для любого ребенка ведущая деятельность — это игра. Поэтому все наши упражнения, какие бы они ни были, они все в игровой форме. Ну и плюс, конечно, сами по себе игры. То есть ребята играют, а на самом деле они выполняют норматив. Но они не знают об этом, это наш секрет.
Слушайте, да, на самом деле вы немножко даже опередили один мой вопрос. Вот, собственно, очень много говорится про какую-либо инклюзию, про какое-либо объединение общества, глобальную такую интеграцию людей с особенностью, без особенностей, с инвалидностью, без инвалидности, но при этом почему бы вот этим, например, ребятам, особенно кто уже постарше, не пойти просто заниматься, не знаю, допустим, с тренером или самостоятельно в обычный тренажерный зал? Вот, собственно, почему бы нет? Тоже будет какой-то баланс своего рода, ну, физическая какая-то подготовка и общение уже, скажем так, в реальной среде с совершенно, ну, скажем так, не искусственно созданной.
Вы знаете, тут я думаю, что вся наша команда сильно порадуется, когда участники старшей группы, подростки, например, через какое-то время настолько окрепнут и поверят в себя и будут, ну, так назовем этим словом, социализированы, что они смогут успешно проявлять себя в обычных секциях. Это одна из задач, в принципе, нашего фитнеса, как раз социализировать. Да, мы будем только очень рады. Вообще мы выступаем за открытую среду, и чем больше ребят будут через нас таким образом интегрироваться в общество, мы будем только рады. Но, к сожалению, мы видим, что и сейчас нет достаточных условий для того, чтобы эти ребята могли себя комфортно и в полной мере проявлять в обычной среде.
Дорогие радиослушатели, если у вас есть вопросы, вопросы к нам, в частности, к Антону, в частности, обо всем, что связано вот с таким балансом, вот уверенным балансом, вообще для вас баланс в жизни, он о чем? Вот что, какие, может быть, ассоциации у вас приходят? Вот какой баланс, помимо вот такого вот физического, не знаю, лежания на диване, еще может быть балансом в жизни? Вы нам можете позвонить, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете нам позвонить или написать через Viber, WhatsApp, это 977-850-09-96, написать свои сообщения через teos.fm и через мобильное приложение Teos. Кстати, сайт у нас обновленный, очень-очень удобный, очень красивый, там, в принципе, все можно найти при желании, и вот, собственно, через него писать тоже одно удовольствие, так что присылайте ваше сообщение, и нам это будет тоже очень-очень полезно, и, может быть, те моменты, которые мы упускаем как-то в своей беседе, но которые волнуют вас, таким образом, они точно не останутся незамеченными. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня секция «Уверенный баланс» в лице Антона Анпилова. Слушайте, Антон, а вот вообще, как пришли в такую вот, ну, тему-то? Особенные дети, особенные подростки, особенные люди. Как угораздило?
Путей всегда много. Мой путь был таков, что За свою профессиональную жизнь я поработал в различных сферах. В основном они были связаны с коммерцией. Я думаю, что для меня это был какой-то новый вызов, новое такое знание, когда пришло понимание, что от жизни можно не только получать, но еще и отдавать. В принципе, в этом есть логика, есть гармония. Поэтому я стал искать возможности реализовать себя. Так как у меня есть психологическое образование, я решил пойти этим путем. И вот уже благополучно на протяжении более 6 лет я работаю с детьми с особенностями развития. Абсолютно с разными диагнозами. Так мне посчастливилось познакомиться с разными детьми, с разными семьями и иметь достаточно широкое представление о том, что происходит в этой сфере.
С кем, как правило, сложнее иметь дело? С детьми или их родителями?
Вы знаете, нет никакой сложности. Можно так рассуждать, можно сказать, что сложно и с теми, да, или кого-то выбрать. Я думаю, что как раз задача специалиста — находить диалог, находить общий язык, и искать компромиссы, потому что часто бывает так, что я смотрю со стороны своей специальности, но при этом сейчас уже мой опыт показывает, что нужно опираться и на знания родителей, да, и уважать эти знания, этот опыт, который они приобрели. И я думаю, что как раз такая квинтэссенция профессионального опыта и житейского опыта, да, когда они соединяются, они дают максимальное благо для ребенка, потому что, конечно, во главе всегда стоит ребенок и его интересы.
Посмею предположить, что наверняка были и такие, кто, может быть, безумно очень-очень-очень хотел, например, отдать к вам секцию, но также безумно боялся, боролся с каким-то вот таким вот родительским инстинктом, вот как мы вначале говорили, усадить на весьма стабильный диван, накружить заботой, мягкими подушками, вот, в общем, не дай бог, чтобы как-то не самостоятельно встал и пошел с этого дивана, а только контролируя каждый его шаг. Какой, может быть, основной аргумент, как правило, был решающим для вот таких родителей, которые очень глубоко переживают, боятся, может быть, еще не до конца приняли особенность своего ребенка, в пользу какого-либо движения? Не обязательно, может быть, даже в вашей секции, но именно движения, поиска вот этого баланса, а не баланса с точки зрения лежания на диване.
Хороший вопрос. Я думаю, что его вам нужно адресовать родителям. Я не родитель, не знаю, что ими движет и мотивирует. Я уже вижу на входе в нашу секцию, да, или тех людей, которые обращаются на наш сайт, пишут с желанием записать своих детей. Безусловно, это смелое решение отчасти. Принимая такое решение, родитель возлагает какие-то надежды и опасения. И вы знаете, обычно первые тренировки проходят так, что родитель не отпускает ребенка, он находится с ним. И мы всячески это понимаем и сопутствуем разрешению такой тревоги, спокойно к этому относимся и сами даже приглашаем, да, говорим, что вот, приходите, давайте заниматься вместе, либо, да, если позволяет возможность, вы можете присесть в зале и посмотреть, как это будет происходить. Это важный процесс адаптации, когда и ребенку важно почувствовать, что безопасно и мама или папа рядом, и, соответственно, родителю посмотреть, что вообще происходит с его ребенком. К сожалению, так складывается в профессиональном сообществе, что зачастую родители не знают, что происходит с их детьми на тренировках, на занятиях, на группах и так далее. Когда начинаешь с ними общаться, задавать вопрос, а что у вас происходит там? А мы не знаем. А что происходит там? Мы не знаем. Я говорю, а как это происходит? Ну как, мы отводим ребенка, закрывается дверь, и все, и там что-то творится. Для нас это недопустимо. Мы всегда даем обратную связь. В нашей секции всегда можно присутствовать на тренировке, либо можно сидеть в таком чиллауте и смотреть по камере на мониторе, что происходит внутри зала. Мы всегда рассказываем о том, что было легко или просто, к чему ребенок уже, чего он уже достиг, и в чем он испытывает сложности, где ребенка нужно поддержать. такая обратная связь, она очень важна.
Я слышала такое высказывание, что какая-либо параноидальность ребенка, как правило, это как минимум на 50% параноидальность родителей. И вот буквально недавно я была таким наблюдателем в торговом центре под такой вот ситуации. Там речь шла не об особенных детях, а вполне таких обычных детях. Значит, торгушник... Машинки, которые управляют, с одной стороны, взрослым на пульте, с другой стороны, ребенок там тоже что-то крутит, на какие-то педальки нажимает, что-то там, в общем, делает, какие-то манипуляции производит. И вот две абсолютно разные картины. В одном случае ребенок сидел, вот уж не помню, девочка-мальчик, за рулем, и у папы был пульт, и мама судорожно бегала просто каждый метр, чуть что, впадая в панику, пытаясь там, вот, не дай бог, там какую-то вот колонну или что-то впишется. И вот, в общем-то, ни на метр от ребенка не отставала. В общем-то, ну, никто не пострадал. И другая ситуация. Аналогичная машинка, аналогичный папа с пультом управления и мама, которая просто идет рядом с папой. Да, они смотрят, но также никто не пострадал, никто никуда не вписался. И невольно возникает вопрос, ну а чего тревогу-то так бить? Вот насколько, скажем так, какое-то общее настроение родителей сказывается на успехах или неуспехах особенных детей?
Нужно понимать и принимать во внимание, как я уже говорил, опыт родительский, он бесценен, и, к сожалению, он имеет в себе много травмирующих ситуаций. В силу особенностей детей родитель сталкивался с каким-либо недопониманием со стороны окружающих. И, конечно, такие контакты, такой опыт, он был травмирующий. И любой родитель хочет его избежать. Поэтому возникает чувство страха и тревога, и нервозность. Безусловно, она передается и ребенку. И ребенок это ощущает, такую дестабилизацию, дезориентацию. Отчасти не сильно, конечно, это можно делать в формате именно нашей секции, но мы отдаем себе отчет, что нужно проговаривать с родителями ситуацию. Вы знаете, у нас же занимаются ребята с, ну так мы их называем, поведенческие, с проблемами в поведении. И родители прямо, они, знаете, слушают, там, за дверью стоят или смотрят, да, наблюдают за монитором. Потом мы выходим на перерыв в конце тренировки, и они задают там, ну, такие очень похожие вопросы. А как мой? А вот он там ничего не нарушил? А вот он там не сильно кричал? А вот он там не сильно щипался? То есть уровень тревоги за какое-то социально приемлемое поведение настолько высок, что родитель даже не спрашивает, да, сколько раз он отжался, как весело ему было и вообще насколько было полезно. Мы это понимаем, поэтому мы говорим, что все в порядке, все хорошо. Если какие-то ситуации есть, мы их разрешаем. И мы, самое главное, что мы к ним готовы и вполне к ним лояльно относимся, да, как профессионалы. Поэтому не видим никаких проблем с этим. И я думаю, что наш опыт, наше спокойствие, оно должно как раз передаваться уже родителю, чтобы он понимал, что мы принимаем его ребенка таким, какой он есть, и готовы дальше с ним продолжать. Это, знаете, вперед забегая, есть еще такой страх, что от такого ребенка откажутся. Почему еще идея пришла про уверенный баланс? Потому что многие дети не находят спортивных секций. Обычно ребенка приводят, потом на второй тренировке проявляются его особенности, и тренер говорит «до свидания». Родители очень напуганы этим.
Есть ли те дети, которым вы скажете «до свидания»?
Не было таких детей.
А вот та ситуация, которую вы описали, можно ли сделать из нее вывод, что для многих родителей, в принципе, основным моментом какого-то такого воспитания является не, ну, скажем так, принятие каких-то особенностей и умение с этими особенностями жить, а попытка замаскировать эти особенности под нормальность, главное, чтобы не выбивался из, ну, скажем так, нормотипичных людей и детей?
Да, такое тоже есть. Это одна из стратегий. Да, но тут нужно понимать, что маскируй, не маскируй, а нерешенные задачи, они будут проявляться, они будут проступать. Я стою на позиции того, что нужно заниматься не симптомами, да, а разбираться с причинами. и давать рабочие модели, стратегии родителям для и учить самих ребят управляться со своими эмоциями, и со своей волей, со своим, как правило, и поведением, те модели рабочие, которые им будут позволять в дальнейшем в различных других ситуациях их успешно применять.
Дорогие радиослушатели, вы по-прежнему можете нам дозваниваться, можете написать, задавать свои вопросы, отвечать на мой вопрос, что для вас вообще уверенный баланс, вот в чем он для вас может проявляться. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, телефон единый по всей России, он бесплатный. Вайбер, ватсап 977 850 09 96, можно дозвониться, можно написать, можно вот в общем-то как вам удобно. Ну и конечно же любителям писать сообщения, teos.fm, мобильное приложение Teos, с помощью вот в общем, нашего сайта и мобильного приложения вы можете нам написать сообщение, подписаться, в общем-то, можете своим именем, можете не своим, вот тут никто не узнает, никто вас не выдаст, так что присылайте свои вопросы и отвечайте на вопрос, что же для вас уверенный баланс, и сегодня у меня по-прежнему в гостях та самая секция «Уверенный баланс» и Антон Анпилов в гостях в качестве главного действующего лица. Слушайте, Антон, у меня еще такой вопрос. А вот лагерь «Гусары» состоялся, не состоялся или еще только проект?
Лагерь «Гусары» состоялся, успешно состоялся этим летом. Об этом есть небольшой отчет, и вот сейчас мы уже подготовили видео из лагеря. Лагерь проходил на базе, такой тавтология, конная база, где ребята жили. По месту это было Бородино. В принципе, название «Гусары» связано именно с этим местом. Задача стояла перед ребятами и перед нами — это автономное проживание и социализация, и развитие навыков общения и самостоятельности. Посредством чего ребята сами вели распорядок дня, да, сопровождающие помогали им в этом, у них были дела, то есть такие вот прям настоящие дела, то есть там сено собрать, дрова поколоть, лошадей.
Где же им это пригодится в столице?
Посмотрим. Вы знаете, жизнь тем, мне кажется, прекрасна и удивительна, что в ней есть разный опыт, есть разные краски. Думаю, в столице лошадей кормить, может быть, сильно и не нужно. Но
сено собирать.
Но кто знает. Но сено собирать, да, например, мыть за собой посуду, одеваться и вообще-то разобрать, например, чемодан, который мама собрала, и найти там пару чистых носков, это, знаете, как-то...
В общем-то, та еще задача. А родители-то как вообще пошли на этот эксперимент? Каждый день по сколько раз названивали вам, своим детям, вот насколько тряслись и боялись?
У нас было... договоренность с родителями перед лагерем, что мы созваниваемся только в экстренных случаях, и каждый вечер ребята имеют возможность, родители, позвонить им. Все телефоны и гаджеты были изъяты на время проведения лагеря.
Радикально.
Вы знаете, радикально. Я смотрел, как ребята пойдут на это, да, и вообще сколько будет негатива, проблем не было вообще. То есть та программа, которая была подготовлена, те музеи, памятники, которые мы посещали, те повседневные дела, которые мы делали, настолько вдохновляли, впечатляли ребят, что времени практически вспомнить о телефонах не было. И вот это время вечернее, когда можно было разбирать свои гаджеты и звонить родным, они прекрасно его реализовывали. И было отрадно видеть, что вот какие-то молодые люди, не звонившие вообще никогда родителям, с радостью это делали и делились своими впечатлениями.
Сколько дней длился лагерь?
Неделю.
Ничего себе. И вот неделю, так вот самостоятельно. Просто я знаю, даже вот помню своих одноклассников, которых не отпускали, потому что ну как же он справится? Ребенок-то 13-15 лет, сам разберет свои вещи и сам найдет чистые носки. Это же совершенно уму непостижимо. А тут вот, в общем-то, еще и особенные куда-то сами поехали. Это же вообще, как так допустили? Какой же уровень доверия должен быть? Насколько сами дети на первом и последнем этапе, вот когда вот, ну, первый, там, второй день заезда, и вот уже там, ну, конец недели, был ли за это время какой-то ощутимый прогресс, такой вот видимый глазами прогресс? Или, в принципе, уже до этого момента чему-то научились, здесь что-то попрактиковали, ну и вот по-честному не особо какой-то разницы было заметно?
Вы знаете, для меня всегда ценно, хоть я повторил, проговорил такие важные навыки по самостоятельности, мне как психологу всегда важна психологическая, эмоциональная подоплека и вообще вот этот фон и уровень. И, конечно, для меня было отрадно отмечать, что ребята к концу лагеря стали превращаться в коллектив, в команду. Как они заботились друг о друге, как они учитывали интересы и особенности друг друга. Ведь это же тоже очень важно. Мы всегда как-то, знаете, в темах противопоставляем вот общество обычных людей, особых людей. А что внутри происходит, когда особый ребенок находится с таким же особым? Что между ними происходит? Насколько он готов мириться с его особенностями?
Другой.
Да.
А вот, кстати, да, вопрос вполне резонный, но вот вы сказали, была вот такая социализация. Все-таки это была социализация в таком вот узком кругу особенных, пусть с разными особенностями, но с неким таким объединяющим фактором. Или были еще ребята, ну, скажем так, со стороны?
Ребят со стороны мы не приглашали, вполне нам хватало того окружения, которое присутствовало на самой базе. Это и другие отдыхающие, и персонал, и те люди, которых мы встречали.
Ну, то есть людей со стороны хватало.
На площадках, да, и мы инициировали даже это общение. То есть если что-то кому-то было нужно, мы помогали, например, как-то сформулировать свою просьбу, и чтобы этот подросток, молодой человек, шел и эту просьбу сам инициировал.
Знаете, практически как тренировка иностранного языка в естественной среде. Вот что может быть самое сложное, что вот за такой достаточно длительный срок работы в секции вам лично, как руководителю, удалось, может быть, преодолеть, или что вы изо дня в день преодолеваете? Вот в чем, может быть, был ваш поиск вот этого уверенного баланса?
Я думаю, что поиск уверенного баланса продолжается в моем случае. Мне кажется, это не статичная поза замирания, а вообще позиция по жизни. Чему меня научил уверенный баланс? Вы знаете, я достаточно загружен в течение недели. У нас уверенный баланс происходит по воскресеньям. И бывает, что накапливается усталость, и думаешь, боже что мой, сейчас еще там три тренировки подряд, и не просто каких-то, а достаточно интенсивных, эмоциональных. Но не было еще ни одной тренировки, нам практически год, без удовольствия, без внутреннего желания это делать и это продолжать. Я думаю, что это как раз такой взаимный процесс, когда и чувство нашей команды, специалистов, которые работают, и эмоции, и обратная связь от ребят, они как-то сливаются и, знаете, начинают поддерживать. Потому что у нас, например, поддерживает очень много разных людей вообще, да. И это приходят профессиональные спортсмены по кикбоксингу, это приходят какие-то атлеты, там, люди, которые футболом занимались. У нас, например, сейчас есть ребята-волонтеры, которые вообще заняты в других сферах. Это и студенты, и уже работающие люди. И складывается такой коллектив, когда всем очень приятно и очень позитивно. И вот мне кажется, один из наших плюсов и отличительных черт — это такой вот, знаете, микроклимат внутри.
В чем главное достижение, на ваш взгляд? Вот ваше личное, как руководителя, вот такой вот, ну, не скажу особенной, но очень интересной секции.
Что мы еще не закрылись. Я думаю, что, знаете, как в любом деле или в бизнесе есть такое там выражение, что вот если компания 5 лет проживет, ну, скорее всего, она будет жить дальше. Я поэтому, когда месяц проходит, я думаю, ну, слава богу, двигаемся дальше. Я думаю, что то, что вот эта идея уверенного баланса, она поддержана и она работает, и к ней проявляется все больше и больше интересов. Есть люди, которые пишут нам из других городов России с желанием, чтобы мы открыли там секцию. Возможно, мы к этому будем готовы. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы уверенный баланс был не только в Москве, и не только одна секция в Москве, а вообще они развивались и в регионах.
Нет какого-то чувства внутренней, не знаю, неудовлетворенности, горечи, что вот все равно для большинства, наверное, обывателей, например, даже ребята, которые достигли каких-то больших успехов в секции, как-то, ну, можно сказать, укрепили свой и дух, и организм, все равно будет какая-то поправка на особенных. Ну, то есть, хорошо делает для особенного. Вот хорош, но для особенного. То есть, не будет вот такой конкуренции с, ну, с, условно говоря, нормальными.
Я, честно говоря, вообще не рассматриваю вопрос какой-либо конкуренции. Я, знаете, я, наверное, на то, что вы говорите, смотрю с позиции удовлетворенности. Если сам человек, неважно, имеет он особенности или не имеет, удовлетворен своей жизнью и радуется ей, ну и слава богу, я как бы стою именно на этом принципе, а с кем там конкурировать, мы все очень разные, я, может быть, там быстрее вас пробегу, да, а вы, я не знаю, там лучше владеете русским языком, чем я, не вижу смысла конкурировать.
Предлагаю тогда, скажем так, окунуться в нашу рубрику «Юный бизнесмен». Здесь на самом деле все просто. Мы не говорим о, ну, скажем так, каком-то социально полезном деле с точки зрения коммерции, то есть не о том, как заработать там на социальном проекте или на благотворительном проекте, а о том, как, в общем-то, вот этот вот социальный проект, общественно полезный проект создать. Потому что любое дело, вне зависимости от того, носит ли оно статус НКО или коммерческой организации какой-либо, это в первую очередь некая организация, которую нужно поставить на уверенное крыло, найти вот этот самый баланс и, в общем-то, запустить. Вам все-таки, как показывает практика, это достаточно успешно удалось, и, может быть, тем людям, кто вот только как-то подумывает, ну, что пришло время не только брать, но и отдавать, и, может быть, вот пришло какое-то вот то самое время, когда нужно что-то менять в своей жизни, с чего им начать, чтобы достичь определенного успеха, сделать действительно полезное дело, как мы часто говорим, не натворить кому-то добра, а вот действительно вот это добро донести не в какой-то искаженной форме, а вполне себе такой полезной.
Я бы советовал исходить из потребностей нашей сферы. Наша сфера, я имею в виду, это люди с особенностями развития. Вы знаете, вопрос добра, не добра, оно настолько у каждого по-разному может восприниматься. Я исхожу из каких-то, прошу прощения, из каких-то объективных вещей. Ведь уверенный баланс берет свое начало от запроса родителей. Когда в организации, в которой я работал на протяжении долгого времени, родители обращались с пользой, обратить внимание на спорт, как можно развиваться в спорте и прочее, прочее, прочее. И когда я начал узнавать, ну, как можно вообще, что можно предложить, что есть в Москве с этой подачи, увидел, что есть очень большой дефицит предложений. Поэтому родился уверенный баланс. Я вижу, что сфера особых людей настолько, ну, в этом смысле не развита, что можно просто начинать все, что угодно. Какие тут принципы? Желание и не бояться.
Если уж говорить о том, ну вот если бы, например, вам сейчас, уже имея вот определенный опыт, точнее определенный, весьма весомый, пришла бы идея вот совершенно, может быть, какую-то другую секцию открывать, то вот какую потребность вы видите сейчас, которая не покрыта не то, что не только вашей секцией, но вообще, ну, по проблеме? Вот что вот такое очевидное вы видите из общения, может быть, с родителями особенных детей, из общения с самими особенными детьми? Вот куда, вот скажем так, если, может быть, среди наших слушателей есть такие вот активисты, которые как-то сострадают, сочувствуют, сопереживают теми особенных, вот куда обратить им свой взор и, в общем-то, поискать, может быть, какую-то сферу для своей деятельности?
Всегда хорошо начинать путь с самого начала. Я, например, приходил в эту сферу в качестве волонтера. Считаю, отличная возможность, отличный опыт, отличный формат. Поэтому, если люди хотят вообще понять, понюхать, почувствовать, попробовать, что это такое, примыкайте к большим организациям, их много, они по-своему хорошие, это и центр лечебной педагогики, и дорога в мир, пространство общения, Ну, куча есть. Ну, вернее, хотелось бы, чтобы было таких организаций больше. Их, конечно, недостаточно даже для Москвы. Но они есть. И там вполне лояльно относятся к волонтерам. Можно, можно туда обращаться. Ну и что же, конечно, можно обращаться и в Уверенный баланс. Смело приходить, заранее предупредив, конечно, об этом. Чтобы мы нашли общий язык и договорились. По поводу сопутствующих сфер, и, в принципе, оттуда, я думаю, будет рождаться некое видение, да, потому что все люди, как я подчеркиваю, особые, и у каждого есть свои склонности, да, я вообще по натуре своей такой очень моторный. Я люблю спорт во всех его проявлениях, я люблю смотреть, я люблю участвовать, это разное, это и бег, и велосипеды, и кикбокс, и карате, и прочее, прочее, прочее. Наверное, мне это где-то было ближе, да, организовывать такой формат. Но, например, сейчас у нас есть рабочий клуб, который называется Gentleman's Club. Это клуб для молодых людей с особенностями развития. Ну, он банально звучит как социализация. На самом деле, можно сказать, что это достаточно уникальное явление. Почему? Потому что сам формат проведения этого клуба, он находится, он не отделен от реальной среды. То есть обычно группа социализации происходит таким образом, что набираются участники, есть ведущие. Они собираются в каком-то психологическом центре или в какой-то общественной организации. Ну и, в принципе, у них там происходит какая-то жизнь. Я был участником такого рода групп. Честно говоря, не очень сильно я представляю, где там реальная жизнь, где там социализация. Чем отличается Gentleman's Club? Во-первых, у нас все встречи проходят в антикафе. Мы не отходим от обычной среды, мы занимаемся абсолютно повседневными нормальными вещами из серии «Как съездить и записаться в библиотеку», «Как с девушками пойти в боулинг поиграть». Вот сейчас мы готовимся к вечеринке на Новый год. Ребята сами сняли лофт, причем это наши партнеры нам такую сделали возможность, хотя ребята сами выбирали. Сейчас они сами обзванивают знакомых, друзей проекта, приглашают туда, мы составляем меню. И вы понимаете, все вот эти вот навыки, о которых бесконечно мы говорим, что вот, а как вот он не умеет считать деньги, а как он пойдет в магазин, они реализуются естественным путем. То есть я вообще сторонник все свои проекты делать для реальной жизни, чтобы это не вымышленная ситуация, а вот давайте мы позвоним там какому-нибудь человеку X и якобы продублируем какой-то там телефонный разговор. Вот конкретная ситуация. Собрались в боулинг. Я говорю, дорогие джентльмены, ну как-то что-то скучно без дам-то будет. Наверное, нам дамы нужны. И мы начали искать дам, да, то есть это там друзья нашего проекта, да, это какие-то друзья ребят, и вот они сами начинают звонить, да, у них как раз вырабатывается этот навык общения, там, да, как вообще договориться об этой встрече, рассказать, куда мы идем, ну, то есть вот такая реальная жизнь.
Если вот такая реальная жизнь, вот обычно все равно идет какой-то диалог, вы, ваши коллеги, ваши волонтеры чему-то этих ребят учат. Чему учитесь вы сами?
Хороший вопрос. Я учусь большей чуткости, пониманию и терпению. Я думаю, это те качества, которых мне не достает. Потому что всегда можно уйти в снобизм своего профессионализма и не замечать какой-то интенции, исходящей от ребенка, списав это на плохое поведение, на погоду, еще на что-то. А я вот такой знающий, я знаю, как правильно. Дети учат чуткости.
Какие, скажем так, может быть, грабли, какие, может быть, сложности не удалось избежать на первых порах?
В уверенном балансе?
Да. На что наступили? И с треском получили, может быть?
Ну, какие-то, наверное, ситуации всегда, что что-то возникает. И, честно говоря, не могу припомнить каких-то таких приспособлений сельского хозяйства, чтобы нам больно так било по лбу. Все как-то решаемо, очень гибко. Всегда выкручивались. Знаете, приходишь на тренировку, с нами же каратисты занимаются, ну, не параллельно, а вообще зал боевых искусств. И приходишь, вспоминаешь, что у тебя 4 мата должно быть. Ты приходишь, нету ни одного мата. Ну, отлично, значит, мы будем делать что-то другое. Ну, это жизнь, это бывает по-разному, да. Бывает, что дети все заболели, один ребенок приходит. Бывает, что наоборот больше пришло. Ну, то есть, ну, вот...
Ну, то есть это какие-то мелочи жизни абсолютно, ну, несущественные. Если вот уже частично мы затронули такую тему, раздел взгляда в будущее, вот вы сказали, вот здорово было бы, чтобы секция была не одна и не только в Москве, а вообще по всей России. А если представить это лет через 10, такую вот идеальную картину мира, когда вот, в общем-то, по моему уверению, по моему хотению или там в другом порядке, вот каким должен быть уверенный баланс вот в такой вашей идеальной картине мира лет, так, ну, пусть через 10, чтобы вы сказали, вот да, здорово, я молодец.
Очень хочется, чтобы уверенного баланса было больше, чтобы это было в каждом городе маломальски большом, чтобы среда, в которой он находился, я имею в виду само помещение, было адаптировано для ребят, имеющих двигательные нарушения. Мне бы очень хотелось, чтобы больше специалистов, молодых людей себя видели в этой сфере, проявляли себя и становились специалистами, и работали, ну, и не только в уверенном балансе, вообще в нашей сфере, к сожалению. Нам нужны специалисты, они есть, они прекрасные. Хотелось бы, чтобы вот молодая кровь, она хотела не только сидеть где-нибудь в офисах, не знаю, там, заниматься разработкой нефти или новых программных продуктов для ПК, но и занимались вот такой сферой, в которой работаю я.
Новый год, как правило, это вообще пора каких-то планов, сценариев на год грядущий. Мы уже тоже потихоньку, вот как вы видите у нас в студии, начинает с этой недели царить такое рождественско-новогоднее настроение. Есть уже что-то, что вот, в общем-то, вы планируете, чем планируете радовать и родителей ваших особенных детей, и самих особенных детей, вот всех ваших коллег, с которыми вы сотрудничаете, вот чего им ждать от года грядущего? Может быть, какие-то, ну, не столь глобальные, как филиалы в каждом городе, но все-таки мероприятия, которые вот точно будут, которые, может быть, точно повторятся или вот будут созданы, вот что сейчас есть в таком вот живом проекте в голове или уже даже на бумаге?
Мы в первую очередь намерены продолжать то, что у нас есть, мы ценим. Мы планируем развиваться, расширять. Мы планируем 2 летних лагеря. Первый, я надеюсь, случится весной в мае. Мы попробуем с ребятами сплавиться на байдарках. И мы повторим, скорее всего, наш конный опыт в июле. Я вот думаю, что это будут такие вот выездные мероприятия. Что касается городского формата, мы традиционно будем проводить праздник «Играем вместе». На какой площадке, пока не могу сказать, но я думаю, что это также будет приурочено к Дню защиты детей. И наша цель не изменилась, это интеграция, инклюзия. Во время этого праздника мы хотим, чтобы играли все, причем не только дети с детьми, но и взрослые тоже, чтобы это вообще как-то очень сильно семьи объединяло и укрепляло их.
Вне зависимости от особенностей, вне зависимости, конечно, от возраста, есть какая-то верхняя граница возраста?
Нету, абсолютно.
И
рады
тоже.
Всем, да, рады всем абсолютно.
Сами-то испытываете какие-то новые штуки для игр? Что последнее попробовали?
Полежал на гвоздях.
О, жесть. Да, ладно, предлагаю перейти к нашему блиц-опросу. Правила его просты. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть только ваши личные ощущения. Если вы готовы, то мы поехали.
Да, давайте.
Ну, в общем, у вас все равно нет вариантов. Поэтому первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Потому что мне это нравится.
Каковы ваши суперспособности?
Думаю, терпение и чуткость все-таки.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Сам не знаю.
Вот прям так? Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Надеюсь, что никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Каждый день становиться на чуточку лучше.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Я сам.
Ох ты, как нескромно-то. Ну что ж, ладно, на этой ноте, если вам есть что пожелать нашим слушателям вот в наступающем новом году, то вам слово.
Да, Екатерина, спасибо за такую возможность. Я поздравляю со всеми наступающими, грядущими праздниками ваших радиослушателей. Желаю мира, толерантности, ну и какого-то позитива. И, наверное, чтобы уверенно баланс был во всех сферах их жизни.
Спасибо вам большое, что приехали.
Спасибо.
С вами очень интересно. Дорогие радиослушатели, услышимся в «Героях нашего города» ровно через неделю. Также в 18.00. Это время уже закрепленное такое, так что привыкайте. С вами была Екатерина Горбунова, и сегодня у меня был Антон Анпилов. Уверенный баланс. Всем пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.